Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии кинорежиссер Александр Митта, родоначальник жанра катастроф в российском кинематографе. Вопрос. Как вы думаете, произошедшее 11 сентября на глазах всего мира, должно ли оно изменить жанр катастроф, жанр триллера в кино? Ответ. По-моему, это должно изменить всю нашу жизнь. Это и есть подлинное начало третьего тысячелетия. Это говорить страшно, признается Митта, но для Америки это удар Бога. Помни, что ты не всесильна, что ты уязвима. Помни, что тебе нужно работать с миром не силой, а добром, любовью. Вот что означает в философском смысле эта ситуация. Сегодня она выглядит страшной. Через 15-20 лет она окажется предупреждающим ударом. «Лицом к лицу». Разговор с кинорежиссером Александром Миттой подготовил и ведет Петр Вайль. Первый раз в эфире 14 октября 2001 года.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Александр Митта, кинорежиссер, родоначальник жанра катастроф в российском кинематографе. Вопросы ему задают Сабрина Таверниси, корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве, и Нина Циркун из журнала «Искусство кино». Ведет программу Петр Вайль. То, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, на глазах всего мира, вот это вот трагическое зрелище, должно ли оно изменить жанр катастроф, жанр триллера в кино?
Но оно должно изменить всю нашу жизнь. По-моему, это и есть подлинное начало третьего тысячелетия.
Спасибо. Мы продолжим после объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Александр Митта, кинорежиссер, родоначальник жанра катастроф в российском кино. Вопросы ему задают московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси и Нина Циркун из журнала «Искусство кино». Ведет программу Петр Вайль. По традиции, биография нашего гостя. Александр Митта родился в 1933 году в Москве. Закончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени Куйбышева. Работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960-м закончил режиссерский факультет в ГИКа, где его наставником был Михаил Ром. В кино дебютировал в 1961 году, поставив на Мосфильме вместе с Салтыковым полнометражную ленту «Друг мой Колька». В 1963-м снял фильм «Без страха и упрека». Широкую известность Митте принес фильм «Звонят, откройте дверь», который получил «Золотого льва» Святого Марка на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. Автор фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», в котором играл, в частности, Владимир Высоцкий. И в 1979-м Александр Митта снял первый советский, российский фильм катастроф. Это картина «Экипаж». Я назвал не все ваши фильмы, но все ли здесь верно? Да, наверное, необходимо уточнить, что Александр Митта много лет преподает в Гамбургской киношколе.
Все верно.
Все в порядке?
Да.
Итак, тот вопрос, который у нас вынесен в анонс, я думаю, что это самый главный вопрос, который задают себе очень многие люди во всем мире, коль скоро уж кино является не просто искусством, не просто какой-то частью индустрии развлечений, а, в общем, образом жизни для огромного количества людей на свете. Как теперь снимать фильмы катастроф? И как теперь смотреть фильмы катастроф после того, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне?
Террористы оказались людьми гораздо более изощренного ума, чем все голливудские сценаристы. Никто не мог придумать такого фантастического сценария, и ни одна съемочная группа не могла реализовать его с таким блеском, причем, заметьте, что против американской мощи, которая затратила тысячи и тысячи миллиардов, так сказать, на свою безопасность и может поразить, я не знаю, так сказать, из Америки, так сказать, в Австралии просто прыщ на чьей-то заднице, и более того, так сказать, может укол лазерный сделать, вот этот прыщ. И вот эту фантастическую военную машину победило несколько человек, вооруженных перочинными ножами. Можете представить, как изощрен мозг организаторов и каким образом сплочена эта группа? И это, с моей точки зрения, столкновение двух цивилизаций, причем это поражение той цивилизации, которую мы строили 3000 лет, потому что вся она построена на ценности человеческой жизни. Все сделано, все, что делает, вся цивилизация Америки, ну, делает человеческую жизнь, так сказать, защищенной, священной. Если есть цивилизация, которая говорит, моя жизнь ничто перед Богом, если есть цивилизация, которая ничего, ни во что не ценит человеческую жизнь, то есть она ценит ее, так сказать, как орудие Бога, все, наша цивилизация рушится, потому что всегда более низкая цивилизация побеждает более высокую цивилизацию во всю историю. Цивилизация – это система условностей, правда? Если нет условностей, так сказать, то зверь бросается на жертву и жрет ее, не думая, она там с беременными детьми, так сказать, окаянная, так сказать, сикаянная. Вот это звери, которые родились в недрах, так сказать, человечества, так сказать, они будут уничтожать нашу цивилизацию, и у цивилизации нет ответа. У американцев нет ответа на удары террористов, потому что они делают акты возмездия сейчас, да, ну и будет следующий шаг террористов. Я, например, уже своим, так сказать, хилым умом, так сказать, придумал, так сказать, какие ужасы могут ожидать Нью-Йорк, потому что невероятно уязвима наша цивилизация, невероятно уязвима. Не хочу давать этих рецептов, но не сомневаюсь, у них есть лучшие. И ответ на удар Америки будет, наверное, будет, или наверняка будет, и неважно, будет он через год или через 5 лет. Это такой короткий срок для истории. И что будет делать наша цивилизация, я не знаю.
Так что выхода нет?
Сегодня с тем, что хотят ответить силой на удары террористов, на силу, ответа нет. Потому что в мире, с моей точки зрения, я не религиозный человек, я верующий. Я знаю, что Бог есть, хотя у меня нет религии. Я знаю, что наша жизнь, она как бы живет между адом и раем. То есть есть что-то божественное, божеское, так сказать, любовь, согласие, так сказать, единение, развитие человеческого потенциала. И есть адское что-то, дьявольское, что имитирует Бога, и что все время на короткий путь, так сказать, пытается создать имитацию счастья. Коммунисты были самыми великими террористами. Никто не уничтожил людей больше, чем Ленин и Сталин. Никакие исламские, так сказать, террористы. И мы 70 лет жили в мире этого терроризма. И ничего, это как-то образовалось, вроде бы даже стало миром. Но этот мир очень короткий. Мир Бога, он длинный, он вечный. Я не сомневаюсь, что цивилизация сейчас, во главе которой, с моей точки зрения, стоит Америка, рано или поздно она выстоит и победит. Но сейчас ей противостоит угроза, с которой она не может справиться. Бомбовые удары по Афганистану не могут справиться с угрозой терроризма, который рождается в недрах 100-миллионного исламского сообщества. Где-то они убьют, а в другом месте возродится снова. Сила не ответ на удар террориста. Не может быть, потому что сила не может быть ответ на удар дьявола. Любовь ответ на удар дьявола. Я понимаю, что вы свой как глупый проповедник, где мы там в провинции, так сказать, но это единственное, что я могу представить.
Сабрина Тавернисси, ваш вопрос, прошу вас.
Понимая все это, у вас были бы, вот я тоже, в принципе, как с вами очень согласна, я борюсь с собой и стараюсь понять, как правильно поступать в этом, вот если сейчас надо просто критиковать американское правительство о том, что они наносят эти удары, но что делать?
Я не знаю, честно скажу. Это и есть кризис, когда люди не знают ответа. Я думаю, если бы американцы потратили миллиарды не на борьбу, так сказать, в поддержку, так сказать, Израиля, а построили бы там супергорода для палестинцев, какие-то, так сказать, сказочные, так сказать, мир, изменило ли бы это психологию палестинцев? Наверное, нет. Не знаю, нет ответа.
Ну, вы знаете, мне всегда в таких случаях кажется, что, наверное, потому вот мы здесь, как минимум четверо сидящие за этим столом в студии, поэтому и занимаемся не той работой. Иначе, мы, если бы мы знали, мы, наверное, были бы там президентами или премьер-министрами или начальниками генеральных штабов. Но у нас у каждого своя профессия. И что бы ни произошло, мы все равно продолжаем жить и продолжаем что-то делать, да? Вот вам что делать? Вы сняли много фильмов, да? Вы замечательный режиссер. Но вот как быть с вашей профессией? Как быть с вашим сюжетным кино? Вы мастер сюжета, мастер жанра, родоначальник этого жанра катастроф.
Ну, правильно.
Куда вам деваться?
Я ответил себе этот вопрос. Вы знаете, я довольно долго не снимал кино. Я 8 лет не снимал картины, хотя был в форме. Потому что я не знал, что я скажу зрителю сегодняшнему. Когда я нашел этот ответ, я вернулся в кино. И сейчас снимаю картину за картиной подряд. И они, в общем, достаточно успешные. Надеюсь, дальше будет еще лучше. У меня есть только одно занятие, которым я собираюсь заниматься – любовь. Я просто рассказываю людям истории, связанные с разными аспектами человеческой любви. И ничего другого. Это мой личный ответ.
Нина Царкун, журнал «Искусство кино».
Вы говорили о войне цивилизаций, но мне бы хотелось повернуть разговор несколько в иную плоскость. Дело в том, что сразу после того, как CNN показала вот эту картинку с жуткими событиями, происходившими 11 сентября, поступило огромное количество откликов американских кинематографистов, которые увидели там либо фрагменты своих только что вышедших фильмов, либо готовящихся к выходу, либо замысливающихся, либо, в общем, уже снятых некоторое время назад, и просто пришли в ужас именно от этого сходства.
Ну, ничего страшного в этом нет. Вы знаете, человеческий ум, он в определенном сегменте работает. Просто эти террористы сработали лучше, чем все американские сценаристы вместе взятые, и нечего им примазываться к славе террористов.
Дело не в этом. Дело просто не в том, что они сумели тоже поставить зрелищное кино, а террористы сумели в реальных декорациях сделать то же самое, только лучше. Я хочу о другом спросить. Вот не кажется ли вам, что, и это, собственно, даже не мое ощущение, а ощущение, скорее, вот этих людей, очень растерянных сейчас, которые сводятся к тому, что эти образы, накапливаясь в такой гигантской массе и овладевая массами, извините за невольный каламбур, становится действительно материальной силой.
Да,
то есть не накликали ли мы, или в данном случае, конкретнее говоря, американцы, эту беду сами на себя?
Ой, они получают большие деньги, поэтому очень хорошо о себе думают. Вы знаете, кино – это развлечение, ничем другим оно не было, и ничем другим оно никогда не будет.
Ну, вы знаете, есть же такая точка зрения, вам, несомненно, известная и поддерживаемая вполне достойными людьми. Ну, например, Василий Розанов возлагал вину на русскую революцию, на русскую литературу, которая расшатывала устои общества и подготовила таким образом приход большевиков.
Кого? Какие большевики? Они книжек не читали никогда.
Ну, были среди них люди грамотные. Вы спорите с Розановым, да? Но ведь и довольно распространена точка зрения о том, что вот то, что я сказал, Нина Циркун, что общество таким образом подготовилось и материализовало вот эти вот страшные кинообразы.
Тогда больше всего должны винить себя создатели самолетов и строители небоскребов. Они построили небоскреб, они создали этот самолет. Цивилизация подготовила все предпосылки для собственной гибели. И гораздо хуже ситуация, при которой есть как бы формальные взаимоотношения с Богом, они подлинные. Вот это, мне кажется, самое, так сказать, страшное. Вы знаете, цивилизация не может развиваться, если у нее нет настоящего страха. То есть, если дьявол не сидит у него на плечах. Американцы стали хозяинами мира. Они могут наказывать кого угодно. Это, так сказать, упитанная, так сказать, мадам, как вот там зовут ее за фамилию, забыл, занимается внешними делами в Америке. Так сказать.
Наверное, Олбрайт.
Олбрайт, да. Она может наказывать югославов. И сотни тысяч югославов могут погибнуть, или там десятки. И телевизионный центр в Белграде может быть разрушен, да. Все, что вдали от Америки, может быть разрушено. Хотя я являюсь, как бы сказать, активным врагом Милошевича, и считаю, что он должен быть наказан, что он мерзавец, что он негодяй, что он убийца. Но безнаказанные жандармские функции по всему миру и ощущение полной защищенности Америки – это не условие для развития цивилизации. В этих условиях погиб Рим, в этих условиях цивилизация вянет и гибнет. И, может быть, страшно, за ничего не могу сказать, но сегодня страшно об этом говорить, но я думаю, что это удар со стороны Бога в Америку. Помни! помни, что ты не всесильна, помни, что ты уязвима, помни, что тебе нужно работать с миром не силой, а добром, любовью. Вот что означает в философском смысле, ну, как я понимаю, так сказать, со своими примитивными мозгами, это, так сказать, эта ситуация. Сегодня она выглядит страшной, через 15-20 лет она окажется предупреждающим ударом.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Наш гость Александр Митта, кинорежиссер, родоначальник жанра катастроф, о чем мы и ведем сегодня разговор. Вопросы ему задают Сабрина Тавернис из «Нью-Йорк Таймс» и Нина Циркун из «Искусство кино». Ну, все замечают силу, и мало кто замечает, что сила предполагает колоссальную ответственность. Вот это вот, по-моему, самое важное.
Ну, знаете, ответы, с моей точки зрения, ответ администрации Буша правильный. Вот как бы, так сказать, сиюминутно он правильный. Конечно, талибы должны быть наказаны. Конечно, Бен Ладен должен быть уничтожен. Но это не ответ. Это все равно, что, так сказать, у тебя вспух прыщ, ты его выцарапал. Это не ответ организму. Надо лечить изнутри все, чтобы снова и прыщи не возникали.
Я-то думаю, что единственный шанс в том, что зло делать трудно, а добро легко. Вот это вот количественный ответ. То есть делать зло еще такое масштабное...
Петр, о чем вы говорите? Убить очень легко, а воспитать человека очень трудно. Нож в руку, и ты как бы все, и ты совершил зло, так сказать, и воткнул, проткнул человека, так сказать, как бумагу абсолютно совершенно.
Черт знает, я никогда, никогда не пробовал.
Нет ничего проще, чем убить человека, так сказать. Вот, но воспитать человека безумно трудно, и столько любви нужно, чтобы вырастить одного человека. С моей точки зрения, любовь – это главная работа человека. Ну, как бы завещенный Богом.
Ну, Саврина, ваш вопрос.
В принципе, если вот посмотреть на то, что наверняка кто это совершил, этот акт, вы говорите, что, может быть, как похоже на то, что это было что-то сказано Богом.
Это сказано дьяволом, но дьявол всегда функционер Бога, вы знаете, он как бы, так сказать, пытается дать быстрый ответ на его, так сказать, неторопливое развитие человеческой цивилизации, он быстрый ложный ответ дает. Вот счастье на земле, вот убейте всех богатых, и бедные будут счастливы. Вот убейте всех американцев, и мир ислама будет счастлив. Бен Ладен не представитель исламской идеологии, он представитель дьявола.
То есть вы тогда говорите, что это начало конца Америки, потому что она отвечает так, как она всегда отвечала, так, как она только сможет отвечать, то есть силой.
Нет, для меня Америка – это наиболее продвинутый, как бы, часть цивилизации. Это очень серьезный удар по сегодняшней цивилизации. И вопрос, как ты будешь развиваться дальше? Цивилизация должна измениться. Она не может развиваться так, как она развивалась сейчас, потому что она развивалась как абсолютно защищенная, так сказать, ну, огромный остров, так сказать, в мире человечества, который защитил всех своих, так сказать, сограждан полностью совершенно страховками, не сказать, обеспеченностью, так сказать, ну, все, и движется дальше, наказывая все инакомыслие, так сказать, которое ей угрожает. Вот так она не сможет больше развиваться.
Я думаю, что в современном мире насквозь пронизанном информацией, коммуникацией и доступным для любого вида оружия, действительно победит на длинной дистанции тот, у кого больше ресурсов, кто гибче, кто сумеет перестроиться, сумеет восстановиться. А это, конечно, за цивилизацией, во главе которой Америка. У меня тоже в этом нет сомнений.
А дальше они будут носить новые удары, ведь их же много. Вы знаете, смотрите, дети этих убитых, так сказать, талибов, внуки этих убитых талибов придумают что-то и будут разрушать ее, и разрушать, и разрушать. Разве так можно жить? Нет, это не равновесие. Равновесие, когда все создают единую человеческую семью. Я надеюсь, что мы придем к тому все-таки, что так или иначе земной шар станет единым, а другой судьбы у него нет. И наверняка, так сказать, завещено как бы. Я все время говорю, Бог, 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 как будто я какой-то проповедник. На самом деле, я просто живу с этой идеей. Я понимаю, что Бог есть, а какой, я даже не вникаю.
Вы говорите о том, что цивилизация уже не сможет идти тем путем, которым шла до сих пор. И если опять же обратиться к кино, которое есть часть цивилизационного процесса, как вы думаете, кино как индустрия сможет ли, так сказать, наступить на горло собственной песни и перейти на производство, ну, скажем, мелодрам, да, или фильмов о частной жизни?
Да ничего,
но... Или же американцы будут по-прежнему, немножко оправившись от удара, снимать боевики?
Я наверняка уверен, что они уже снимают что-то немножко. Это же большие деньги. Это спекулятивная индустрия, которая гигантские прибыли. Они умирать будут, а будут, так сказать, добывать свои прибыли, так сказать, не мытьем, так катанием. И ничего она не изменится. Как и была, такой останется.
А вы бы стали сейчас снимать фильм «Катастрофа»?
За 100 миллионов не стал бы.
Почему?
Потому что я определил свою позицию. Я сказал, я буду снимать только фильмы про любовь.
Но вы сейчас, насколько я знаю, снимаете остросюжетный фильм о терроризме как раз.
Да.
Вы не могли бы чуть-чуть подробнее?
Это род-муви, картина, которая проходит в маленькой, так сказать, машине. Это история трех человек, которые связаны друг с другом сложными, непростыми, так сказать, отношениями. Они старые друзья, вместе с ним один предал другого. Муж, жена и друг. И этот друг возрождает свою любовную связь с женой. Муж, жена и любовник, друг, так сказать, и предатель. И одновременно с этим один из них влиятельный депутат Думы, а второй террорист, который схватил его, так сказать, и волочет непонятно куда, только в конце мы понимаем, куда. Он тащит его для того, чтобы тот предал свой какой-то, значит, под давлением огромный проект, помогающий развитию бизнеса, и отдал все эти деньги олигарху. Но в тот момент, когда он узнает, что он, оказывается, тащит их на смерть, а он думал, что всего-навсего, так сказать, для морального давления. Ему приходится менять свою психологию, он уже их полюбил, возродил. И он их спасает ценой своей собственной жизни. То есть эта история о том, как любовь преодолевает самые страшные, так сказать, самые агрессивные намерения человека. Это метафорическая история, хотя она выглядит как нормальная жизненная история. Это мой ответ на сегодняшнюю ситуацию. Я, правда, его придумал 5 лет тому назад, но я что-то похожее, я не то что предвидел, чувствовал, что-то зрело, вот что-то тревожное невероятно зрело, так сказать, в мире. Я понимал, что ответ на вот эти огромные, совершенно безнаказанные, так сказать, действия Америки по поддержанию вот порядка, который ей удобен, но который всем как бы нормализует нашу жизнь, он не может быть без, так, без адекватного ответа. И вот пришел этот адекватный ответ к ужасу моему, так сказать, и к ужасу всех нас.
Ну, а вот сейчас вы знаете, что очень многие кинематографисты, Нина Циркун упомянула об этом, приостановили съемки. Сейчас с телевидения, из программ телевидения сняты уже заявленные заранее некоторые сериалы или запланированный показ фильмов катастроф. То есть, ну, есть какой-то ведь не просто профессиональный, да, подход, а некий этический. Ну, не задевать больные струны. Как вы думаете, вот этот перерыв, надолго ли он?
Да. Человек быстро забывает все. Очень ненадолго. Как только они почувствуют, что теряют выгоду, они не мытьем такат, они вернут это все. Я, например, буду выключать такие программы четко совершенно. Я их смотреть не стану. Но есть люди, которые захотят это смотреть. Если рейтинг будет высокий, они пойдут на все и будут делать.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Наш гость – кинорежиссер Александр Митта. Вопросы ему задают журналисты Сабрина Таверниси из «Нью-Йорк Таймс» и Нина Циркун из журнала «Искусство кино». Ведет программу Петр Вайль.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии кинорежиссер Александр Митта, родоначальник жанра катастроф в российском кинематографе. Вопрос. Может быть, российскому национальному характеру вообще не свойственен интерес к сюжетности? Ответ Митты. Эйзенштейн, Пудовкин и Довженко – все они были выращены в недрах культуры Российской империи и российской культуры. Революция подрубила Россию в тот момент, когда она стала бурно расцветать, когда Серебряный век мог перейти в Золотой. Это был канун Первой мировой войны. Этого культурного запаса хватило на то, чтобы превратить искусство иллюзиона в искусство кинематографа, чтобы родились Малевич, Кандинский, чтобы началась прекрасная русская литература. Это все были части одного единого целого. А дальше постепенно началось захеревание. Поэтому говорить об изначальных чертах русской культуры по сегодняшнему ее состоянию неправомочно. «Лицом к лицу» разговор с Александром Миттой подготовил и ведет Петр Вайль. Первый раз в эфире 14 октября 2001 года.
Лицом к лицу.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях кинорежиссер Александр Митта. Ему задают вопросы Сабрина Таверниси из «Нью-Йорк Таймс» и Нина Циркун из журнала «Искусство кино». Ведет программу Петр Вайль. Мы продолжаем наш разговор. Вы сняли в 79-м году фильм «Экипаж». Это произвело колоссальное впечатление на публику в России, потому что такого в России не видели. Иностранных фильмов подобного рода практически не показывали или не показывали вовсе. И ваш фильм был для многих откровением. Но продолжение он толком-то не имел. И, видимо, первая причина, которая напрашивается, это деньги, конечно. Потому что фильм «Катастроф» можно снимать только на большие деньги, иначе это все самодел, который смотреть-то неохота. Тут уже должно быть высокое качество, которое требует больших затрат. Думаю я, что не только в этом причина, что сюжетность... и особенно остросюжетность, вообще как-то не сильно принимается российским киноискусством. Если я прав, то почему?
Вы знаете, ну смотрите, сегодня все эти трюки с пожарами, катастрофами в экипаже, по-моему, выглядят довольно жалко, американцы сделали это гораздо лучше. А картина все идет и идет. Почему? Потому что там есть люди. Там самое главное, это то, что человеческие судьбы, они так перемежаются этими катастрофами, и катастрофы усиляют простые человеческие отношения. Сегодня человеческие отношения персонажей, они смотрятся актуально, а на фоне взрывов, ну, это только помогает их смотреть. Она как бы очень сильно деформировалась восприятие зрителей, но, к моему удивлению, она не умирает.
Вы признанный такой, ну... сюжетник да. в российском кино, да. и, если не обидите, скажу, голливудчик. Вот. То есть, если что-то есть вот, близко к остросюжетным голливудским фильмам, то это фильмы Александра Митты. Это, в общем, такое расхожее мнение. То есть, вы за сюжет. И, тем не менее, вы, ну, если сейчас не в одиночестве, то долгое время были фактически в одиночестве. Почему это происходит? Почему сюжет не прививается и долго не прививался в российском кино?
Потому что сюжет требует культурной работы с материалом, а российское отношение к кино, оно, в общем, как было дилетантским, так и остается. Сюжет требует все время, чтобы ты общался со зрителем, чтобы ты манипулировал зрительским вниманием, причем с уважением, с интересом к этому зрителю. Этой культуры в России вообще практически после Станиславского нет. Ведь удивительно, что на этом стоял весь Станиславский, на том, как захватить зрителя, как эмоционально его заразить. В Америке я это вижу. В системе, которую Страсберг, так сказать, адаптировал для американского искусства. А в России это осталось каким-то формальным, совершенно, так сказать, прошлым, далеко забытым. И что я преподаю в Германии? Систему Станиславского. На чем я торчу, так сказать, ну, как режиссер, так сказать, на системе Станиславского, на том, чтобы заставить зрителя полюбить героя, идентифицировать себя с ним, на том, чтобы все время зритель как бы то радовался, то волновался судьбами героев. А в России так самовыражаются, рассказывают проблемы более высокие. Но заставить зрителя, так сказать, забыть, что он сидит в зрительном зале, это прекрасно делают американцы, несколько слабее европейцы, и не хотят делать русские режиссеры, поэтому контакты со зрителем наших фильмов ослаблены.
Да, вот действительно, вы правильное слово употребили, я ждал, что вы его скажете, самовыражение. Действительно, установка на самовыражение, и неважно уже, кто тебя смотрит. Надо сказать, что это не только кино, собственно говоря, такова русская литература. Ведь, обратите внимание, в русской литературе трех мушкетеров нету.
Извините, нету. Лев Николаевич Толстой очень серьезно думал, чтобы зрители волновались. А уж что касается Федора Михайловича Достоевского, так он только об этом и думал. Начнете читать. Я помню, когда я читал его романы, я их просто начинал читать, и исключал себя из мира, и три дня, так сказать, читал «Идиота», и три дня читал первый там «Братьев Карамазовых», двое суток, так сказать, подряд читал там «Подростка». По-другому невозможно совершенно, потому что тогда они понимали, что читатель очень важен. Толстой это очень четко объяснял, ему же нужно было вложить в сознание зрителя очень важные, серьезные идеи. Как он их вложит, если человек будет отрываться от романа, от «Воскресенья» или «Анна Каренина»? Читали тогда, не отрываясь, это все. Я думаю, что Дюма и Толстой очень близки, гораздо ближе, чем принято думать.
Правильно, но, тем не менее, вот Достоевский, он, собственно говоря, и был только, да и то, скорее, в «Преступлении и наказании». Все остальное больше уходило в психологию, я уже про подросток не говорю, вряд ли его кто
всем так читает смаху, как вы в свое время прошли. Вы все-таки читатель особый. А трех мушкетеров в России так все-таки и не было. Кстати говоря, на этом, я думаю, основан феноменальный успех Акунина. Он закрыл ту нишу, которая пустовала в российской литературе очень долго. В России не было вот такого художественного чтива, как и нету вот такого увлекательного кино. Сабрина Таверниси, «Нью-Йорк Таймс», прошу вас.
Что вы думаете тогда у российских кинорежиссеров есть сказать тогда зрителю то, что у американцев нет сказать зрителю?
Ничего такого, чтобы американцы говорили зрителю о российских.
Ну что-то, которое вы как бы здесь все другое, да, другая культура, ну другая как бы история, другая страна. У вас ведь, наверное, есть что-то сказать зрителю,
которые
американские
да.
не могут.
Вот в американском кино есть режиссеры фильмов, которых я жду. Что скажет Скорсезе? Что скажет Спилберг? Что скажут много, не хочу давать рекламу. Значит, ну, у меня много там любимых режиссеров. И в Европе есть 5-6 режиссеров. Я жду, что они скажут. Что скажет Ларс фон Триер. И в России нет режиссера, фильма, которого бы я ждал. Что он скажет?
Почему люди пока просто не собрались после 91-го года? Или что, с чем это связано?
Нет, они гораздо раньше не собрались. Вы знаете, в 23-м году... В 23-м году были великие режиссеры, которые определили киноязык. Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин. Фильмов этих людей ждали во всем мире. Через лет 10-15 стало все пожиже. Но все-таки Ром, Герасимов, Пырьев, это были серьезные люди, их фильмов ждали, эти фильмы были нужны. А сейчас просто нет таких режиссеров. И фильмы не нужны. Это все болтовня абсолютно, которые говорят, мы хотим фильмов. Люди не смотрят российские фильмы, просто не хотят идти смотреть их. И поэтому прокатчики не показывают их. И хотят люди не фильмов, они хотят тех переживаний, которые они испытывали 20-30 лет тому назад. По-новому, так не бывает. Вот нового кино в России нет, и предпосылок к его созданию нет. Похоже, что Россия останется страной без кинематографа, потому что государство его не поддерживает, зрители его смотреть не хотят, а сериалы, они дают настолько адаптированное, так сказать, киноизложение, что, ну, просто хочется плакать.
Нина Цуркун, журнал «Искусство кино». Ваше мнение или ваш вопрос?
Вот то, что... Вы говорили по поводу российских режиссеров, которому, в принципе, не интересен зритель. Мне кажется, каким-то парадоксальным образом смыкается с определенной самодостаточностью американского кино, которому, по большому счету, не интересен, так сказать, зритель за пределами страны. Вот в связи с этим я такое хочу сделать, может быть, странный переход. Эта история после 11 сентября вызвала такой мощный всплеск интереса к исламу во всем мире, и в Америке, и в России. Эта тема обсуждается везде. Не кажется ли вам, что вот эта ситуация является самым главным вызовом нового тысячелетия, а именно вызовом, толкающим нас на то, чтобы понять, наконец, другого? И если не понять, то хотя бы сделать шаг и учиться жить в условиях взаимной адаптации.
Ой, я, вы знаете, как старая лошадь в стойло, я все бреду, так сказать, в одно и то же. Бен Ладен не функционер ислама, он функционер дьявола. И в исламе мы не найдем ответа на его действия. А в происках дьявола, так сказать, за всю историю человечества, мы найдем ответ. А вот, скажем, вот в Сталине и Ленине мы найдем этот ответ. И в терроризме коммунистов мы найдем этот ответ, понимаете? И в геноциде фашистов мы найдем этот ответ, но не в исламе. Он в том же ряду стоит, в котором стоят злодеи коммунизма, злодеи фашизма, Пол Пот и все создатели, так сказать, уничтожений какой-то части человечества ради счастья другой, оставшейся части человечества. Вот в этом ряду стоит Бен Ладен. Он в ряду слуг дьявола, а не в ряду служителей ислама. Ислам мирное, в достаточной мере моральное, серьезное учение, которое, наверное, больше, чем какое-то другое, заставляет быть человеку слугой Бога. Вот это эксплуатирует он.
Я хотела бы сделать акцент на другом. Как раз ислам сам по себе здесь не самое главное, а главное вот этот импульс понять другого и взаимодействовать с ним уже не на основе ощущения собственного, допустим, превосходства или собственной силы, а в попытке вот взаимного контакта на основе взаимопонимания.
Да, да, тут вы совершенно правы. Потому что вдруг другая точка зрения оказалась неизмеримо более мощной. То есть точка зрения о святости человеческой жизни оказалась беспомощный перед точкой зрения, когда говорят, твоя жизнь ничто, твое богатство, служение Богу, а Бог все, и ты можешь отдать свою жизнь. Если человек может пожертвовать свою жизнь, то он всегда победит того, который будет свою жизнь оберегать.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Нашему гостю, кинорежиссеру Александру Мита, задают вопросы Сабрина Таверниси из «Нью-Йорк Таймс» и Нина Циркун из журнала «Искусство кино», ведет программу Петр Вайль. Сабрина, вы хотели задать какой-то вопрос?
Я хотела просто сказать, что это действительно, ведь я это замечаю среди американцев сейчас, что это действительно то, что вы сказали, Нина, это присутствует. То есть люди стараются, по крайней мере, обсуждать больше, немножко стараться понять больше, где эти страны даже и находятся, что там, особенности. То есть они как бы немножко больше интересуются внешним миром. Я думаю, что это может быть положительный момент во всем этом. Я имею в виду американцы.
Как вы думаете, Россия в этом ведь, в этой во всей ситуации, не в той, которая сложилась после 11 сентября, а вот в понимании другой культуры, другой цивилизации, в данном случае исламской, занимает особое место? Ведь у России всегда было тяготение к Востоку, и многие российские мысли понимали себя как такое промежуточное положение, ну, там, за примерами ходить недолго, там, скифы блока, между двух враждебных рас монголов и Европы и так далее, и так далее. Вот это вот промежуточное положение. Есть ли у России и у российской культуры, разумеется, я вас не о политике спрашиваю, какая-то в этом смысле особая роль, и способна ли она ее выполнить?
Я, честно говоря, не знаю. Что-то ничего такого особенного, связанного, так сказать, с интересом ко всем, так сказать, этим восточным философиям, не читал. Я знаю, что все люди, которых я считаю гениями российской культуры, Чехов, Толстой, Достоевский, они более ориентированы, так сказать, на западные ценности цивилизации. Наверное, есть другие.
Ну да, Россия, несомненная, конечно, часть западной культуры, потому что, действительно, все наши гении воспитывались, там, не знаю, на поэзии трубадуров или там на античной лирике, драматургии там, Софоку и Аристофана, а не на газелях Хафиза, в конечном счете.
Есть проще ответ. Вот для меня критерий всего Пушкин. Вот у Пушкина какой интерес к восточной культуре? По-моему, никакого. А для меня это все.
Ну, начинался интерес у Лермонтова, был интерес у Толстого, но вы правы, да, он был в довольно таком зачаточном состоянии. Нина Циркун.
Я просто хочу напомнить, что у него была поэма «Тацит», очень интересная, как раз о проблемах Кавказа, Тазит. И эта проблема, на самом деле, очень сильно волновала и Пушкина, и то, что она осталась незаконченной, это, в общем, очень симптоматично, потому что до сих пор проблема Кавказа для нас не решена, и, думаю, вряд ли когда-нибудь будет решена.
И позволю себе вернуться кино снова, именно к сюжетному кино. Вы очень хорошо упомянули имена великих русских кинематографистов 20-30-х годов, когда действительно во всем мире было, насколько можно судить, вообще три кинематографа, да, это американский, русский и германский. А потом все куда-то пошло по литературной линии. В общем, все российское кино, это есть некое продолжение литературы кинематографии графическими средствами. Но неужели только дело в том, что российский кинематографист самовыражался и забывал о зрителе? Может быть, это все-таки какие-то более глубинные основы? Может быть, знаете, как принято говорить, национальному характеру? Или, есть такое слово «отвратительный менталитет». Может быть, свойственно вот это вот, не свойственно сюжетность?
Конечно, более глубинные причины, значительно более глубинные. Эйзенштейн, Пудовкин и Довженко, все эти кинематографисты, они были выращены в недрах культуры Российской империи. Ведь революция подрубила Россию в тот момент, когда она стала бурно расцветать. В тот момент, когда Серебряный век мог перейти в Золотой. Это был канун Первой мировой войны. И вот этого культурного запаса хватило на то, чтобы превратить искусство, иллюзионы в искусство кинематографа, чтобы родились Малевич, Кандинский и огромный, так сказать, слой русских художников, чтобы началась прекрасная русская литература. Это все были части одного, так сказать, единого целого. И Бунин в этой же связи был, он был рядом, и Маяковский, как бы противник, как разрушитель, все равно вырос в недрах Российской империи, российской культуры, простите меня. А потом дерево культуры-то захерело, и уже оно ничего не давало, и уже потом, так сказать, гениями стали Ильф и Петров, и там какие-то значительно более, так сказать, второсортные писатели, и уже потом культурные молодые люди развивали движение этих гениев, а потом мы стали не менее культурные. 70 лет хилого абсолютно дерева культуры без подпитки.
А Тарковский?
Тарковский — это серьезно. Я учился с ним 5 лет, сидел на одной парте на моих глазах. Он как бы превратился из поверхностного молодого человека в кинематографиста, так сказать, с гигантским совершенно потенциалом творческим. У него был отец, у него были серьезные культурные корни, значительно более серьезные, чем у всех у нас. Рядом со мной и Василий Макарович Шукшин учился, просто Вася. И он рос стремительно, просто вот вообще, как ракета в небо. Все становился все выше, выше и выше. Его смерть, конечно, ранняя, это огромный удар по развитию российской культуры. Я уверен, что он создал бы еще шедевры. И шедевры.
Ну вот просто Вася Шукшин, который не имел этой культурной подпитки, как вы говорите, сделал в кинематографии, может быть, не меньше, чем Тарковский, особенно российского кино. Мне кажется, что его ветвь очень сильна.
О нет, гораздо меньше, неизмеримо меньше, потому что он остался на уровне России. Вот дальше он мог бы стать, он тоже погиб практически на взлете совершенно. Я показывал, помню, японцам его знаменитую картину «Калина Красная», я с ними работал. Делал картину, они ничего не понимали. Говорят, а что вот так? У нас тоже делают много фильмов про якудза. Они просто поняли это как фильм о преступнике. Его фильм, он в недрах российской культуры. То, что делает Тарковский, развивается как часть мировой культуры. В этом вся проблема, понимаете? Чехов, Толстой, Достоевский — это часть мировой культуры. Уже Гоголь находится в рамках, так сказать, российской культуры или восточноевропейской. Быть общечеловечным, как Шекспир, могли, к сожалению, очень немногие русские гении. А вот этот великий троица.
А скажите, а как же получается, что призы на международных кинофестивалях и похвалы критики, интеллектуалов, просвещенных зрителей отхватывают тайванцы, гонконгцы, иранцы теперь, которые снимают часто сугубо этнические, этнографические фильмы? Почему они становятся в мейнстриме, в основном русле? Почему не русское кино?
А потому что они в значительно большей степени часть мирового культурного процесса, а мы меньше. Мы где-то там на периферии, мы, так сказать, в такой своей замкнутой лакуне. Россия — это, в сущности, это почти планета. Она занимается своими проблемами, своими разборками, своими, так сказать, делами. А китайцы восприняли мировую культуру, американскую, европейскую, и превратили ее, так сказать, китайский кинематограф, тайваньский кинематограф нашел какой-то свой. Все гораздо более связаны в единый общечеловеческий клубок, чем русские. Мы все всегда на обочине стоим. 70 лет различия, 70 лет железной стены между миром, по-моему, это очень серьезная вещь.
Ну хорошо, сейчас прошло там, скажем, 10-12 лет. То есть что, дело только во времени, скажем, не знаю, лет 50 пройдет, и можно на что-то рассчитывать в этом смысле?
Не знаю. Пока я вижу у молодых людей желание самовыражаться и нежелание понимать, почему они не имеют никакого успеха. Драматическая ситуация внутри, разрушен, так сказать, весь прокат. Кино не может собрать деньги в стране для того, чтобы развиваться. Понимаете, оно ориентируется, молодые ребята, на международный успех, а международный успех к российскому кино прийти не может, потому что нет школы, нет своего взгляда. Вы знаете, мне в Париже, значит, приятель повел в Куполь, такой знаменитый парижский ресторан, массового, так сказать, хорошей еды. Я бы сказал, там тысячи людей сидят, значит, я говорю, дай мне что-нибудь такое экзотическое, так сказать, такое интересное. А у меня тут шукрут, значит, еда, где очень острое мясо, так сказать,
с
большим количеством, так сказать, тухлой, какой-то такой, так сказать, вялой абсолютной капусты. Я ем это мясо, с удовольствием не понимаю, зачем эта капуста. Он говорит, мы сейчас, я тебе объясню. Зовет мэтра, он ходит между рядов, и говорит, объясните, почему между такого, рядом с таким острым мясом такая капуста. Он говорит, вот именно для этого, потому что, извиняюсь, будет физиологически, так сказать, его пересказ. Он говорит, потому что это очень острая еда для желудка, и для того, чтобы создать запас инертной каловой массы, нужна вот такая капуста. Вот русские фильмы на фестивалях — это запас инертной каловой массы фестиваля. Понимаете, праздник должен длиться неделю, а шлягеров, так сказать, набирается, так сказать, на 5 сеансов, а сеансы должны с утра до ночи идти. Поэтому берут и русские картины там, и всякие другие с разных сторон. Но более-менее, если они, так сказать, не очень, так сказать, площадные, не очень, так сказать, гонятся за успехом, ну пусть посмотрят на сеанс в 10 утра, так сказать, или в 3 часа ночи. Вот так мы и живем. А потом человек возвращается, так сказать, с фестиваля, еще бог, он отхватит какой-нибудь приз, так сказать, для слаборазвитых, и уже совсем гордится. А если он едет на фестиваль, куда он поедет? В Крыжополь, я не знаю, какой-нибудь маленький городок на фестиваль, где пьяные артисты, которых 20 лет не снимают и гужуются с городоначальником. Я, например, на эти фестивали не езжу никогда.
Нина Царкова, вы хотели что-то сказать?
Вы вели мастерскую не только в Гамбурге, но и в Москве сейчас, насколько я знаю.
Да, это трагическая история. Я собрал 40 учеников, год их учил. Но, знаете, это было в рамках, как это называется, высших режиссерских курсов, которые живут, так сказать, в таком ностальгическом воспоминании, как они 20 лет назад хорошо жили. Никакой связи этого курса с телевизионными компаниями, которые дают работу, не было. Никто не хотел давать им работу. Помните, в Германии у меня ребята выходят и сразу же получают работу. Через 2 года они уже знаменитые режиссеры. А тут 40 человек учились с утра до ночи, и никто им не дает работу. И я так это драматично воспринял, потому что это они как дети. Но они растеклись по каналам, где-то в редакциях замирают, теряют эти навыки, они должны идти в работу. Я сказал, до тех пор, пока у меня не будет конкретной связи с реальными проектами, с телевизионными каналами, потому что я верю в этот путь, я не верю в путь развития, когда человек раз в 5 лет будет снимать картину, собирать деньги, показывать на фестивале. Он должен иметь контакт со зрителем, и он должен идти сегодня в эфир. Вот эфир раздел, а сегодня, чтобы это было показано, и делать следующую картину. До тех пор я не буду работать, и вот я сейчас собираюсь такую мастерскую набрать уже с поддержкой телевизионных каналов.
И традиционная концовка. Наш гость, к сожалению, на эти 2 минуты лишается права слова, а я попрошу участников программы высказать свое мнение о том, что вам показалось наиболее примечательным в нашем госте и в том, что он сказал. Сабрина, прошу вас.
Но мне было интересно слушать мнение русского режиссера о текущем состоянии русского кино, потому что это сюжет, о котором я не думаю каждый день, и мне было интересно слушать.
Нина Циркун.
Я привыкла думать, что Александр Наумович – это представитель такой европейской, рациональной части нашего сознания. И мне было очень приятно услышать, что теперь он снимает кино про любовь, и что вообще любовь составляет для него самое главное в жизни.
Ну, а мне, со своей стороны, хотелось бы закончить на то, что называется, оптимистической ноте, потому что та довольно безнадежная картина, которую Александр Мета нам нарисовал, в известной мере опровергается хотя бы его собственным существованием в российском кинематографе. Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях был кинорежиссер Александр Мета. Вопросы ему задавали московский корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Сабрина Таверниси и Нина Циркун из журнала «Искусство кино». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Петр Вайер.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».